Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 7 минут в Москве, понедельник, июль, день 24, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте, и сегодня со мной в студии сопредседатель партии «Демократический выбор» Сергей Жаворонков. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, а говорить мы будем о том, что Россия сокращает финансирование инструментов влияния за рубежом, во всяком случае, такая информация появилась, и вот журналисты провели исследование, зарубежные журналисты, в том числе немецкие, это подхватили и начали об этом рассказывать. Говорят, что Россия тратит все меньше денег на финансирование институтов, работающих инструментами влияния Кремля за рубежом. Тут много что называлось, но давайте вы расскажете об этом. И для начала просто определим позиции. Нам нужно сокращать финансирование инструментов влияния за рубежом или не нужно? Коротко. Сергей, пожалуйста.
Значит, инструменты влияния России за рубежом в виде мягкой силы, в виде, так сказать, скажем так, пропаганды существующего российского режима, они бесполезны для современной западной цивилизации.
То есть надо сокращать.
Они никого не привлекают, никого ни в чем не убеждают. Значит, да, надо сокращать, но единственное, я здесь сделал бы маленькую оговорку, что я не говорю о научных организациях. То есть, скажем, вот там Российский совет по международным делам – это, по сути, такой think-tank, который там делает довольно качественную аналитику.
Когда говорите по-английски, внесите.
Значит, научный центр, мозговой центр, который делает довольно качественную аналитику. Там, да? И там условно, там, как говорится, если бы Путиным был я, то, наверное, там финансирование Российского совета по международным делам я бы не сокращал. А вот всякий мусор, там, типа фонда «Русский мир», значит, который там какие-то автопробеги, так сказать, организует, там, флажками машет, вот этот мусор, разумеется, я бы просто вышвырнул. Он,
это мусор, на ваш взгляд.
Это мусор, клоунада, и
Сергей,
никого
понял.
Ни в чем не убеждает.
Дмитрий, а на ваш взгляд, что, нужно, наоборот, наращивать финансирование инструментов влияния за рубежом? И считаете ли вы мусором то, что называет Сергей?
Это удивительная позиция. Скорее не экспертная, скорее политическая, но, в общем, неудивительно, да? Даже, я бы сказал, пропагандистская позиция. Дело в том, что почему-то мой уважаемый оппонент делает разницу между различными инструментами и различными экспертными площадками на основании того, нравится то, что они делают ему лично, либо не нравится. Наверное, это не совсем научный подход. А научный подход в данном случае будет заключаться в том, необходимо ли вообще нашей стране использование механизмов мягкой силы не для пропаганды каких-то ситуативных задач, которые стоят перед российским руководством или еще каких-то подобных, да, а для распространения российской культуры,
такие
для распространения российского влияния и так далее.
Ну вот смотрите, сокращается финансирование Российского совета по международным делам. Он получил в 2014 году 100 миллионов, как я понял, а в 2017 81 миллион. Ну и там еще какие-то деньги есть. Что, или вот, пожалуйста, фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. И, по-моему, он учреждался с позволения и наставления Дмитрия Анатольевича Медведева. Они как-то помогают нам продвигать нашу идею в широком смысле, рекламировать нашу страну за рубежом или нет?
Сам вброс коллегами из РБК этой информации в медийное пространство, он отдает некоторой такой слабой бухгалтерии. Вот они посчитали, что на несколько процентов где-то финансирование какого-то института упало по сравнению с тем, что было там в прошлом году.
То есть вы думаете, вообще-то нет таких планов по сокращению?
Это ни о чем не говорит, строго говоря. Не говоря уже о том, что госфинансирование в рамках таких проектов не является приоритетным и не должно быть приоритетным. Это все-таки общественные институты, и это все-таки инструменты государственно-частного партнерства, и общественный институт – это принципиально важно. Вот, поэтому, конечно, никто в здравом уме сегодня в мире не сокращает расходы на условную мягкую силу. Это касается не только наших самых известных партнеров западных, не только американцев, да, и Германии, и Франции, и всех. всех прочих товарищей. Это касается, безусловно, Китая, который наращивает, только наращивает, потом экспансионально наращивает эти инструменты мягкой силы.
Я понял, Дмитрий. Сергей, ну вот смотрите, оказывается, ну Дмитрий так сказал, страны многие наращивают инструменты мягкой силы. А мы, вы говорите, должны сокращать. Почему?
Ну, я не соглашусь с оппонентом. Ну, например, бюджет российской «Радио Свободы» в течение всех нулевых годов исключительно снижался. У них, например, в начале нулевых годов была оплачиваемая корреспондентская сеть по всей России, а теперь у них существует только московский офис.
Кто им платил?
Значит, «Радио Свобода» финансируется Конгрессом США.
То есть Конгресс США сокращает финансирование на определенные...
Причем вот этот процесс был абсолютно неуклонным на протяжении нулевых годов, а в 2008 году, когда, так сказать, Барак Обама пришел к власти, вообще стоял вопрос о закрытии российской редакции «Радио Свобода».
Может быть, сейчас они передумали?
Слава богу, этого не случилось, но тем не менее. Значит, понимаете, как вам сказать, мягкая сила – это прекрасно, когда вам есть что рекламировать. Вот вы можете рассказать, друзья, вот смотрите, так сказать, Россия – прекрасная страна с высоким уровнем жизни, с низкой преступностью, с долголетием жителей, значит, вот такая свободная, хорошая и прекрасная, да, вот. Но, к сожалению, сказать-то этого нельзя, потому что статистика говорит об обратном, да.
А значит, статистика?
Ну, например, по душевому ВВП Россия находится на 67-м месте в мире, около 9 тысяч долларов на человека, для сравнения США 57. Значит, по убийствам Россия это, значит, 10 на 100 тысяч населения, для сравнения США 5. Самоубийство, значит, Россия 19,5, США 12. Аборты, значит, США 17 на тысячу женщин репродуктивного возраста, Россия 26.
Сергей, то есть рекламировать-то нечего.
То есть рекламировать нечего, да. Вот еще забавный пример. Вот фонд Горчакова. Я ознакомился сегодня с их сайтом. Значит, оказывается, вот они там проводят какие-то медиафорумы в Грозном, значит, и вот как-то там, значит, Чечню рекламируют. Ну, простите, когда главарь Чечни Кадыров, говорит, что, публично говорит, что он собирается поставить весь мир раком, это цитата, то я думаю, что ни один, ни 10 медиафорумов не улучшат имидж ни Чечни, ни России.
Спасибо, это был Сергей Жаворонков, сопредседатель партии «Демократические выборы», отвечает ему директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Дмитрий, Сергей говорит, рекламировать нечего, какой смысл вкладывать во что-то, чего нет? То есть что вы будете рекламировать?
Ну, вот два принципиально важных момента. Мягкая сила, инструменты мягкой силы – это не инструменты рекламы, это не маркетинг. Вот.
А что
с одной
это?
Стороны, да, это инструменты постепенного, поэтапного наращивания собственного присутствия в тех или иных важных регионах, странах, которые будут способствовать дальнейшему экономическому развитию, сотрудничеству с этими странами там, и так далее. Да? Это очень конкретные инструменты. Они не прикладываются к реальности просто потому, что нам хочется доказать, что в области балета мы там, выше всех на свете. Вот не про это разговор совершенно. Вот. А с другой стороны, очень интересно, у моего оппонента прозвучало... то, как он сам является в некоторой степени инструментом мягкой силы. Не будем сейчас уточнять, чьей. Да? Вот такая контрпропаганда в эфире, в общем, довольно серьезного канала радио, это то, чем наши коллеги американские занимаются, не прекращая, очень давно.
Так вот, что мы-то можем...
Я не американец.
Я понимаю. Нет, я говорю, что... Дмитрий, я не говорю, что вы американец.
Дмитрий, вопрос в другом. Да. Вопрос в другом. Что конкретно мы несем? То есть мы, когда приходим с мягкой силой, свои каналы у нас какие-то, допустим, открываются, которые у нас ненавидят. Ну, у нас «Спутник» ненавидит все. Russia Today, я имею в виду, американцы сильно не любят. Говорят, агенты влияния и так далее. Мы какую идею-то несем? Мы что доносим до них? Почему американец, включив тот или иной канал наш, или придя в какое-то общество, которому мы даем деньги, он скажет, да, Россия, это хорошо?
Мы доносим до международного сообщества нашу точку зрения на происходящие события, в том числе происходящие у нас. Мы поясняем международному сообществу, почему мы ведем себя так, а не иначе. Возможно, для этого есть какие-то причины, и не обязательно эти причины нужно иметь возможность услышать только в эфире телеканала CNN, например, угу. или там «Голоса Америки», «Радио Свобода» и других каналов.
То есть это возможность предоставить свою точку зрения.
Дополнительная трибуна. Мы всегда понимаем, что даже любая политика – это вопрос дискуссии. Да?
По поводу дискуссии. У нас дискуссия, ну, не дискуссия, а тем не менее голосование проводится не только в эфире в конце программы, но и в нашем канале «Говорит Москва», куда вы можете зайти и проголосовать. Вот голосование на данный момент идет, и 64% говорят, что необходимо наращивать финансирование инструментов влияния в мире, сейчас вот 67%, и нужно сокращать, и мы ничего не потеряем, пока 33%. Но посмотрим, как эти цифры изменятся или не изменятся к концу программы, во-первых, и во-вторых, сравним потом с голосованием в эфире. Ну, Сергей, вот знаете, вы говорите, нечего, мол, рекламировать. Вот я услышал такую фразу. Ну, а, пожалуйста, наше вооружение. Пожалуйста, можно рекламировать, разве нет? Тот же самый балет.
Нельзя рекламировать. Это чистая коммерция. Вы говорите о неполитических вещах. Разумеется, там никто не против, там, не знаю, рекламы отдыха в горах Алтая, там, да, так сказать, и, пожалуйста, там, да, когда я там бываю в Америке, там все аэропорты завешаны там рекламой «Go to Norway», там, да, езжайте в Норвегию, так сказать, да, значит, соответственно, так сказать, такого рода реклама, мы видим здесь рекламу Турции, там, да, вот, что езжайте в Турцию отдыхать. Нет. Это абсолютно нормально.
А когда мы представляем свою точку зрения на мировые события,
это плохо? Но это не политический, не культурный вопрос. Это вопрос чисто коммерческий.
Абсолютно.
А когда мы говорим о, так сказать, так называемой нашей точке зрения, ну, то есть точке зрения путинской команды, значит, то эта точка зрения не может быть воспринята в современном западном сообществе. В какую обертку вы бы ее не попытались бы обернуть. То есть, я
Но как же Оливер Стоун? Он разве не западное сообщество?
Значит, Оливер Стоун – это левак, коммунист, который находится абсолютно вне мейнстрима.
А сказать, много да? леваков в США?
Леваков в США не очень много. Ну, вот там электорат этого, так сказать, товарища, значит, который против Клинтонши баллотировался. Ну, это где-то, может быть, там 10-15%.
Нужно ли с ними работать?
Зачем? Они никогда не победят на выборах.
10-15% нужно работать или нет? Дмитрий, на ваш взгляд, у Сергея говорит, они никогда не победят на выборах, нужно ли с ними работать?
Да дело не в том, победят они на выборах, в конце концов, или не победят. Инструменты мягкой силы работают, еще раз повторяю, не только через рекламу. Реклама – это там 5% от общего объема. Давайте посмотрим, как работают французы, например. Классическая схема работы франкофонии в Африке. Есть структура такая французская. Сначала вы учите людей французскому языку. Очень за приемлемые деньги, очень аккуратно. Вот. Затем эти люди начинают работать на ваших же предприятиях, которые открываются в этой конкретной стране. Потом эти люди начинают читать и думать по-французски. Потом эти люди едут во Францию, не все там остаются. Остаются, как правило, лучшие. Это и есть инструменты мягкой силы.
Вот
это инструменты плетения некой сети глобальной.
Да? Неужели мы можем плести такую сеть, при которой мы где-нибудь в США откроем наше производство, где люди будут говорить по-русски и уезжать из США в Россию? Есть примеры?
Не нужно делать вид, что у нас кроме западного мира ничего не существует на планете. Вот, и замыкаться исключительно на нескольких странах Западной Европы и на Соединенных Штатах Америки. Инструменты мягкой силы России в меньшей степени направлены туда. Там мы как раз скорее отбиваем пропагандистские кампании, которые на нас направлены, и которые, в общем, чего уж тут скрывать, последнее время, наверное, превысили все возможные масштабы и рамки дозволенного в международных СМИ. Инструменты мягкой силы России должны быть, на мой взгляд, направлены на те государства, с которыми Россия имеет реальные возможности развития отношений.
Можете привести примеры?
Все страны постсоветские, страны Латинской Америки, страны Ближнего Востока, страны Тихоокеанского региона.
А постсоветские Африка. Страны, допустим, Украина считается? Или...
Да, считается.
Считается. Я понял. Сергей, вот смотрите, вы как-то заговорили в основном про США сразу, и, может быть, и меня в эту сторону тоже увлекли за собой. Но действительно ведь есть другие страны. Вы говорите, Россия живет плохо. Потом приводите какую-то статистику, которая показывает, что мы живем хуже, чем в Америке. В общем, с этим никто не спорит.
Я могу вам статистику с Эстонией сравнить. Нет, там секунду. Тоже ничего хорошего для России. Душевой ВВП России в два раза ниже, чем в Эстонии.
Сергей, я не успел задать вопрос. Вы не понимаете, о чем я говорю. Но есть страны, например, бывшие страны Советского Союза, не Эстония, хорошо, которые, в общем-то, живут хуже. И люди сюда приезжают работать, в том числе и в Москву, и мы знаем, что с этим связан и ряд проблем, и ряд преимуществ. Нужно ли там работать с этими людьми? Нужно ли их учить русскому языку перед тем, как они приезжают сюда работать, или не нужно?
Ну, вы знаете, я являюсь сторонником очень жесткой миграционной политики. Я не вижу никакой необходимости в наличии в России примерно 5 миллионов мигрантов из Средней Азии и Азербайджана, культурно чуждых нам стран. Значит, и я не вижу никакой необходимости этих людей учить русскому языку и так далее, так сказать. Я вижу необходимость убрать их из России и вернуть на историческую родину.
Интересно, потому что хотелось бы сразу спросить, а какая страна в мире по числу мигрантов лидирует? Сергей?
Ну, Россия находится на одном из лидирующих мест.
А про Соединенные Штаты Америки, значит, вы не будете говорить?
А давайте сравним по количеству. Значит, население России 145 миллионов человек. Значит, в России находится 10 миллионов мигрантов. А население США, значит, это порядка там 340 миллионов человек. И в США находится порядка 20 миллионов мигрантов. Угу. То есть вы можете сказать, что по, так сказать, количеству вроде бы в США больше, но если вы посмотрите по проценту, то вы так увидите,
что... Что же они не выгонят,
ну,
как
вот,
вы хотите сделать в России?
Дональд Трамп провозгласил именно эту программу строительства стены с Мексикой, и сейчас этих мигрантов будут активно выгонять из США.
Будут.
Абсолютно, что является абсолютно правильной, так сказать, политикой, последовательной. Угу. Значит,
я понял,
мигрантов да. нужно привлекать каких? Квалифицированных, образованных, угу. богатых, а не дворников.
А не дворников.
Дворниками мы за хорошие деньги наймем наших соотечественников.
Понимаю. Спасибо большое, Сергей. А почему, когда вот, допустим, Сергей приводит такие примеры, Дмитрий, это уже к вам вопрос, почему-то мне вспоминаются другие примеры, когда люди из Польши, которая живет, ну, в общем, неплохо, я вот в Польше был, ну, по-разному, сильно по-разному, да, в городе, например, да, и в деревнях. Но, тем не менее, люди из Польши едут на заработки западнее, да, а люди из Средней Азии приезжают в Россию заработать, и это вроде бы не считается ничем плохим. Люди из многих стран едут в Соединенные Штаты Америки, и пока они построили стену, их, в общем, никуда не выгоняют. Почему Сергей хочет их выгнать? Нужно выгонять таких людей? Нужно закрываться или, наоборот, быть центром притяжения, на ваш взгляд?
Знаете, можно я побуду либералом немножко?
Давайте.
В этой студии, раз уж на то пошло. Дело в том, что миграционные потоки невозможно регулировать исключительно рубильником. Это не срабатывало никогда и нигде. Если эти люди в Россию приезжают, значит, во-первых, этого требует экономика России в настоящий момент. Вот. А во-вторых, значит, эти люди находятся в некой орбите, в том числе культурного влияния России. Они не едут работать в какие-то другие страны. Это значит, что им комфортнее работать здесь.
Угу.
По целому ряду причин. По причинам общей исторической памяти. Это хорошо, безусловно. Вот. Это позволяет формировать России более широкий рынок, чем тот, который может замкнуться в пределах Садового кольца. Уж простите. Да? И этим сейчас занимаются все страны мира. И Соединенные Штаты, что бы они там ни говорили относительно того, что вот мы сейчас кого-то выгоним, говорят-то они, в общем, не об этом. Они говорят о том, что мы должны навести порядок Потому что кроме официальной миграции, в Соединенных Штатах еще есть огромная неофициальная миграция.
Ну, Сергей назвал цифру официальной миграции. Да.
Ну, она и в России есть.
Она есть везде, безусловно. И то, что порядок в области миграции необходимо наводить, безусловно. Угу. Конечно, никому не нужны непонятные люди, вот, неизвестно откуда приехавшие, неизвестно с какими целями.
Вот когда говорят, что у нас есть проблемы с мигрантами, это ведь тоже важно. Вот когда есть некий тезис, и против него никакой тезис другой не выдвигается. Этим летом я проехал по Европе, ну, во многих странах действительно побывал. Бывал, и вот одна из стран, которая меня больше всего поразила, это, конечно же, была Бельгия с ее столицей. Сказать, что там много мигрантов, это ничего не сказать, потому что там только мигранты. Но, тем не менее, люди у нас восхищаются этой страной, пьют бельгийское пиво, Сергей, говорят, что там замечательно, рассказывают о том, что в Европе очень хорошо жить. Как так получается? Может быть, на нас действует мягкая сила?
Вы знаете, я в Бельгии не был, но я вот год назад был в Швеции, в стране, которая, значит, тоже считается образцом такой очень, значит, добросердечной к мигрантам миграционной политики. Я ездил на метро в Стокгольме. Я вас уверяю, что вот чисто по внешним впечатлениям количество вот всякой черноты, оно где-то, наверное, ну так раза в три меньше, чем в московском метро.
А что такое количество черноты, вот. Я хочу понять?
Ну, не белых людей, так назовем.
Как вы говорите, как-то неполиткорректно, мне кажется.
Ну, бывает, да, я вот неполиткорректный человек, я этого не стесняюсь. Значит,
страшно становится.
Соответственно, правые люди во всем мире, так сказать, они неполиткорректны, и российские либералы, так сказать, должны исправлять какие-то нелепости, когда они, так сказать, часто раньше выступали с каких-то левацких позиций.
Есть одна проблема только, да, вы привели пример Швеции, в общем, в Швеции я тоже был, и честно вам скажу...
95% населения Швеции.
Серьезно отличается Швеция от Бельгии и Брюсселе. В этом-то и проблема, что порою мы не знаем, что происходит в Европе. Мы представляем себе Берлин каким-то чистым, потрясающим городом, где немцы по нему разгуливают. Когда ты приезжаешь в Берлин, ты понимаешь, что это город в граффити полностью, он очень грязный. Катастрофически грязный, с Москвой его сравнивать просто нельзя. Там очень много мигрантов, сплошной кебаб, везде абсолютно кебаб. Мигранты практически не работают, они расхаживают с телефонами, разговаривают, работают, как раз-таки немцы делают дорогу в этот момент. Но почему-то в нашей голове образ потрясающий, современный, уникальный Германии, и нам до нее далеко. А у них такого в голове нет про Россию. Почему? Может быть, потому что у нас нет мягкой силы той самой действенной?
Да нет, все очень просто. Значит, абсолютный ВВП Германии – это 3,4 триллиона долларов. Абсолютный ВВП России – 1,3 триллиона долларов. То есть Россия, имея население примерно в два раза больше немецкого, примерно в три раза меньше производит. Значит, если мы говорим о душевом ВВП, то, ну, я сейчас точно не помню душевой ВВП Германии, но там что-то около 45 тысяч долларов против российских 8. Вот именно поэтому немцы не едут в Россию, а в Германии живет примерно 1 000 000 выходцев из бывшего СССР.
Понимаю вас.
Из России бегут, а в Россию... Из России бегут русские люди, а в Россию едут, вот, так сказать, мигранты из диких...
Вы не были в Берлине, да?
Диких инокультурных стран.
Скажите честно, Сергей, вы не были в Берлине.
Да, я не был в Берлине. Зато я был в Вене. Это тоже можно считать...
Это Австрия.
Это немцы, это такие же немцы.
Нет, это не такие же немцы, потому что я был и в Австрии, и
в Вене
очень.
Они говорят на немецком языке.
Можно в Париже посмотреть, в Милане, да.
Хорошо, спасибо большое, Сергей. Вы как это, знаете, как из фильма «Брат». Я начинаю сомневаться, что вы либерал, честно сказать, потому что вы говорите, австрияки и немцы, а какая разница? А разница все-таки есть. Ну хорошо, давайте сейчас уйдем на новости, а после новостей уже вернемся, и свой ответ даст директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, и с нами в студии сопредседатель партии «Демократический выбор» Сергей Жаворонков, которого только что слышали. После новостей вернемся.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17.35 в Москве, это программа «Своя правда», в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и со мной сегодня сопредседатель партии «Демократический выбор» Сергей Жаворонков и директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. До того, как уйти на новости, Дмитрий, я пообещал, что вы дадите комментарий, и вы его дадите, а после этого уже мы перейдем к вопросам наших слушателей. Можно будет набирать 7373-948, это телефон прямого эфира, и, соответственно, задавать вопросы экспертам. Мы обсуждаем то, что Россия якобы сокращает финансирование инструментов влияния за рубежом, то бишь влияние мягкой силы. И нужно это делать или нет? Дмитрий, вы считаете, что нужно, наоборот, наращивать мягкую силу? Сергей, соответственно, вам оппонирует, говорит, что не нужно наращивать.
Да,
вот
считаю,
как так получается,
да.
Дмитрий, я вот вопрос в чем? Как так получается, что мы здесь живем, в России, у нас люди мало, на самом деле, путешествуют, и, ну, вы знаете, статистику из агрампаспортов и так далее, и мы представляем себе Европу не чем-то однородным, прекрасным, великолепным, а европейцы о России так не думают. Может быть, это как раз-таки проблема влияния мягкой силы на нас и отсутствие он и у нас в отношении европейцев? Просто мы не можем рассказать о себе нормально.
Действительно, в течение 90-х годов у нас случился страшный провал по этому направлению. Мы почему-то были убеждены, что мягкая сила нам не нужна, что нам не нужна, кроме всего прочего, пропаганда. Вот, собственных достижений, собственного взгляда, собственных каких-то там, может быть, даже там сложных поисков пути, да, развития. Может быть, это тоже кому-то будет интересно. Ну, по крайней мере, с точки зрения, например, там, установления некого гражданского мира, межэтнических различных, там, улаживания конфликтных ситуаций, да, межконфессиональных и так далее. Для современной Европы это могло бы быть не безинтересно, кстати говоря. Вот. Европа действительно плохо о нас знает, уж чего там говорить, и Соединенные Штаты тоже, там многие американские сенаторы по-прежнему называют российских политиков коммунистами, и всех нас коммунистами, да, вот они как у них это в детстве заложилось когда-то, вот так и происходит. Поэтому Россия приступила к очень сложному такому наращиванию этих мягких силовых механизмов, это и через установление различных контактов медийных, да, через средства массовой информации, через спутник, через РТ и так далее. Этого, безусловно, недостаточно. Такая же работа ведется через фонд «Русский мир», через фонд Горчакова, который, кроме вот того, чего в него, его обвиняют, например, да, в какой-то там пропаганде чего-то, да, кстати говоря, предлагаю задуматься о том, что если у тебя нет своей пропаганды, то у тебя, наверное, есть чья-то другая в стране. Вот, а если ты сам этим не занимаешься. Так вот, фон Горчакова занимается...
Это почти как про армию, цитату.
А, ровно так же, да.
Если не будешь кормить свою, будешь чужую кормить.
Ну, конечно, да. Поэтому... А фон Горчакова, например, занимается еще какими вещами? Вот эти устройства медийных семинаров, это же очень широкие площадки, на которых встречаются эксперты западные и российские.
Угу.
Вот, на которых идет обмен мнениями, на которых они смотрят друг на друга. Вот, и вырабатывают некие общие концепты. И те же самые западные эксперты потом в СМИ идут и рассказывают, что на самом деле никто людей не ест в России.
А может быть, когда появился интернет, и он вошел в силу, да, и он все больше входит в силу интернет, это просто не нужно. Может быть, нам по-другому как-то реализовывать свою мягкую силу? Есть какие-то другие варианты?
К сожалению, нет, потому что появление интернета привело лишь к тому, что интернет моментально превратился в огромный информационный рупор пропагандистский.
Ну.
Вот. И тот, кто держит основные медийные ресурсы, тот этим рупором глушит все остальные.
Почему бы не создавать хорошие интернет-ресурсы медийные?
А этим тоже сейчас очень активно занимаются самые различные структуры, не только государственные. Но это не вопрос одного дня.
Угу.
Вот. И вы совершенно правильно говорите о том, что не нужно сокращать, но менять постоянно концепцию, как мы работаем с мягкой силой. Может быть, недостаточно, если на каком-то первом этапе достаточно фотовыставки в стране,
угу.
На втором этапе, может быть, курсы начать, языка какие-то выстраивать, еще что-то. А на третьем этапе еще что-то. То есть это всегда, это очень живой процесс, нельзя ограничиваться только какой-то одной.
Хорошо, давайте попробуем подключать потихонечку наших слушателей. Я пока напомню телефоны наши 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, это Telegram, мы говорим о мягкой силе, нужно ли России ее наращивать или сокращать, и ваши вопросы, соответственно, к Сергею Жаворонкову или Дмитрию Егорченкову можете задавать. Или сразу двум экспертам. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Хасим, добрый день.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот я скажу мою точку зрения.
Да.
Я в России здесь давно, я видел несколько стран Европы. Но я могу сказать, что русский, внешний вид европейский, но культур совсем по-другому. Есть свои культуры. Россия – это, похоже, больше, похоже, Чехия, похоже, Венгрия. Это совсем другой. менее непонятно, почему русский всегда он считает, что он не в русской культуре. Я думаю, это разница. Сейчас я не хочу говорить, кто лучший. Угу. Мы просто свои совсем по-другому. Поэтому Россия между Азией и Европой. Когда разделили три части мир, первый, второй, третий, Россия, Венгрия больше, а не второй. Азиаты, как я, мы третий.
Понял. Европа, это первый. Спасибо. Но здесь вопрос не прозвучал. Здесь лишь речь идет о том, что Россия – это не Европа, не Азия, это Евразия. Мне понравилась концепция в этом плане, по-моему, Вассерман, что ли, ее высказал. Мы не Европа и не Азия, мы вообще север. Вот если из этой концепции исходить, по-моему, интересно получается. 7373948, ну давайте все-таки к вопросам. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Да, пожалуйста, Михаил.
Я по поводу пропаганды, что хотел бы сказать.
Мягкая сила, да?
Значит,
так называемая.
Да, называемая мягкой силой, да. Вот самая лучшая пропаганда – это резкое повышение уровня жизни населения в целом, а не отдельной категории, очень узкой, наших граждан. И почему все едут на Запад? Потому что там жизнь красивая, все есть, население более или менее счастливо, поэтому все туда и пытаются попасть.
А у нас... Так, да, я понял. Концепция ясна вопроса. Хорошо, мы ее разделим на две, во-первых, да, на два вопроса этот вопрос. И первый, Дмитрий, вам пойдет, потому что я, в общем-то, понимаю, что слушатель наш согласен с Сергеем. Жить надо хорошо... Вот это и будет самая правильная мягкая сила, чтобы все в мире смотрели на Россию и говорили, да поеду я лучше в Россию, Россия лучше, что Америка, она вон нищая какая-то, выпендривается только.
Ну, с этим же никто не спорит, то, что жить надо хорошо, то, что нужно собственную промышленность поднимать, вот, а то, что нужно заниматься высокими технологиями, с этим никто не спорит и спорить не собирается.
Так, да? Может, люди говорят, зачем тратить нам на фонд Горчакова деньги, зачем нам тратить на Российский совет по международным делам, когда мы лучше здесь, вот так вот, раздадим, так скажем.
Ну, во-первых, людям. Да, во-первых, раздадим и ничего не останется, а во-вторых, чтобы у нас жизнь налаживалась в стране, например, чтобы у нас наша промышленность заработала. Даже самый маленький заводик, да, нам никогда не хватит исключительно своего рынка. Mm-hmm. Для этого этот заводик должен экспортировать продукцию. На этом строится вся международная экономика сегодня. Экспортировать продукцию просто так, знаете, методом холодных продаж невозможно.
Но ведь есть надобность в некоторых продуктах, которые у нас вообще не производятся, и мы их покупаем из-за рубежа. Почему бы хотя бы с этих заводиков не начать?
Понятно, что и мы что-то покупаем, и у нас что-то покупают, но логика современного развития строится на том, что вы должны фактически заставлять другие народы, страны и народы, покупать вашу продукцию, вот, потому что никакой свободной конкуренции в мире, к сожалению, не осталось. Угу. Свободная конкуренция осталась где-то в начале 19 века. Как мы помним у классиков, да, с начала 20 века у нас совсем другая ситуация.
Я понял, Дмитрий. Сергей, надо заставлять другие страны покупать нашу продукцию. Надо наработать в этом направлении. Не получится развивать здесь и потом уже что-то с этим делать. Это вот такой процесс. Так считает Дмитрий.
Ну, вы знаете, я, в общем, с Дмитрием согласен, что нужно стимулировать собственный экспорт, но прежде всего нужно стимулировать собственное производство. Значит, счастье России в том, что большая часть российского экспорта, порядка 80%, это углеводороды, нефть, газ, нефтепродукты и металлы, так сказать, да, черные, цветные. Значит, эти товары востребованы на мировом рынке, они являются в какой-то степени дефицитными. Это как раз вот те товары, которые, грубо говоря, не надо впаривать, да, их и так купят. Но у нас есть проблема. Например, у нас стагнирует сейчас добыча нефти. Значит, у нас она там растет, так сказать, там на 1-1.5% в год, и при этом на многих крупных, так сказать, предприятиях, ну, например, Югандскнефтегаз, основное добывающее предприятие Роснефти, добыча уже падает. Значит, мы мало бурим, мы мало добываем, мы могли бы добывать намного больше, мы могли бы разрабатывать континентальный шельф, если бы на нем «Газпром» с «Роснефтью» не сидели бы, как собаки на сене, да? Они получили лицензии и ничего не делают. Вот, значит...
А кто должен делать, если не они?
Эти лицензии необходимо выставлять на конкурс, и, во-первых, бюджет получил бы с этого деньги, а «Газпром» и «Роснефть» получают их бесплатно. Во-вторых, нашлись бы желающие среди российских частных компаний, среди иностранных частных компаний разрабатывать континентальный шельф. это очень, так сказать, важная стратегическая задача, она очень технологически ёмкая. Вот США, Канада именно этим и занимаются, Австралия, значит, и добились в этом огромных успехов.
Так что, нужно сделать сначала в России жизнь очень привлекательной, и тогда это и будет наша мягкая сила? Или это параллельные процессы, надо сразу их развивать, и мягкую силу, и жизнь?
Нет, безусловно, я согласен вот с радиослушателем тут, который был, что мы, имея, так сказать, среднюю заработную плату в $500, для сравнения, средняя заработная плата в США $4000, мы не можем никого, так сказать, убедить в развитом мире в своих конкурентных преимуществах.
Не можем,
вот,
наверное.
Когда у нас заработная плата будет хорошая, когда у нас будет низкая преступность, вот тогда, так сказать, Россия будет выглядеть хорошо.
Я вас понял.
Значит, и когда российские власти будут находиться в той же идеологической парадигме демократии, верховенства закона, конкурентных выборов, в какой находится развитый мир, вот тогда тоже Россия будет считаться полноценным, так сказать, членом европейской цивилизации.
Как тут же Саудовская Аравия обходится без этого?
Тут, кстати, говорили, а я не поклонник Саудовской Аравии.
Американцы поклонники Саудовской Аравии?
Я не поклонник.
Ну как же, партнеры.
Значит, тут вот говорили, значит, что-то про то, что Россия – это не Европа. Ничего подобного. Значит, кто такие русские? Очень просто понять, посмотрев в зеркало. Вот посмотрев в зеркало, вы увидите таких же людей, какие живут в Европе, в Америке, в Канаде, в Австралии, но вы не увидите таких людей, какие живут в Китае, в Японии, в арабских странах, в африканских, там, так сказать...
То есть американцы – это европейцы,
и так,
да,
далее. Ну, извините, откуда они приехали?
Не, приехали-то они, понятно, но когда это было?
Ну, то есть есть белая иудео-христианская цивилизация, частью которой является Россия.
Все, я понял, Сергей.
И есть всякие арабы, негры, китайцы, которые к нам отношения не имеют.
Всякие? Не всякие, а просто арабы есть, негры есть, есть китайцы, всякие. Дмитрий, я послушал вот Сергея, я так понял, у вас есть что ответить, потому что вы вот показали. Пожалуйста.
Ну, та логика, в которой сейчас движется диалог, в свое время наших партнеров по политическому процессу из Европы довела до того, что они все, объединившись, в 41-м году к нам пришли. И, в общем, не считали, что мы часть европейской цивилизации, как-то так получилось у них. Вот, это первое. С такой логикой, конечно, мы далеко не уедем. Вот, а что касается уровня жизни и всех прочих вещей, здесь же тоже дьявол кроется в деталях, как известно. Паритет покупательной способности в России и в Соединенных Штатах совершенно разный. Уровень экономики совершенно разный, и сравнивать нельзя исключительно на цифрах, опять же, бухгалтерские. Тут не про это речь. Что касается преступности, давайте посмотрим, какое количество граждан Соединенных Штатов сейчас находится в тюрьмах Соединенных Штатов. И окажется, что Соединенные Штаты лидируют в мире по этому показателю.
Не на душу населения. Просто США очень большая страна.
Неважно, на душу, не на душу, но
важно.
В абсолютных показателях они сейчас немножко Сталина уделали между нами.
Серьезно?
Да.
Обогнали Сталина.
Да.
Страшные люди эти американцы.
Нет, в России на душу населения количество заключенных больше. У нас находится около 800 тысяч человек, как в предварительном, так и, так сказать, в окончательном заключении. В США находится,
может,
порядка,
Сергей, это кто-то из мигрантов
миллиона 200. Но я напоминаю вам, что население США фактически в два раза больше российского.
Ну, видите, Сергей все-таки утверждает, что...
Ну, это опять бухгалтерская логика. Для тех 1 200 000, которые сидят в Соединенных Штатах, эта логика, наверное, не сработает.
7373948, телефон прямого эфира. Сергей просто любит цифры, правильно я говорю, Сергей?
Цифры – это очень объективный показатель. Когда мы говорим, что Россия очень культурная, это развитая нравственная страна, я говорю, давайте, ребята, по убийствам, самоубийствам, абортам пройдемся по цифрам, и все станет ясно.
А сейчас мы пройдемся
кто развит, кто не развит.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер, Наталья.
Да, Наталья.
Ну, конечно, все эти цифры и сравнения очень впечатляют, но почему-то все сводится только к деньгам. Но я хочу даже вот такой вот личный пример, маленький. Вот, ну, у меня семья довольно-таки благополучная и по материальным показателям. И рядом у меня семья из 4 девочек, папа совсем, ну, обычный такой рабочий. Но у них счастье в семье. Она считает, что у нее муж самый хороший. И вообще она рада того, что у нее много детей, да, они там того не могут позволить себе.
А вопрос-то какой у вас?
А я при этом не испытываю, понимаете, имея денег, деньги и все, что там к ним приложено, я этого в своей семье не ощущаю.
Понял, спасибо, спасибо большое. Сергей, да, они богатые, а мы счастливые.
Ну, так сказать, это очень хорошо, если у кого-то есть семейное счастье, но, в общем, так сказать, наблюдая, вот социологии как раз я не очень доверяю, в отличие от экономической статистики. Значит, а наблюдая за нашими соотечественниками, за их физиономиями в общественном транспорте, я не сказал бы, что они так уж...
Слишком грустные?
Так уж счастливы.
Они просто, берегут счастье для дома.
Я бы сказал, не грустные, а озабоченные. Озабоченные. Им трудно.
Сергей, вот озабоченные вы сказали. Дмитрий, а вы смотрите на... Вот Сергей смотрит на физиономии, я все смотрю на лица. А вы на кого смотрите в общественном транспорте? Бываете, кстати?
Да, бываю, конечно.
Ну и как? Озабоченные там люди или счастливые?
Меня по-прежнему радует, что в отечественном общественном транспорте люди не набрасываются друг на друга, ну, не так часто набрасываются, как во многих странах Европы, вот, не такие взгляды там ловишь, как в французском парижском метро, например, или в лондонском, вот, это первое. Во-вторых, конечно, продолжает меня радовать то, что московское метро читает, вот, в отличие от парижского, в отличие от лондонского, это тоже те самые инструменты мягкой силы, которые мы могли бы двигать вперед.
Но сейчас в основном, конечно, читают все равно с гаджетов.
Ну, это не важно.
А гаджеты, кстати, это тоже ведь мягкая сила. Вот смотрите, хотел бы я, Дмитрий, к вам адресовать вопрос, отличный от нашего слушателя. Серьезно, он говорит, вот почему только о пропаганде говорят? Да, вот Мир пишет. По-моему, говорит, мягкая сила – это ведь культура, масс-медиа. Вот американцы зарабатывают на мягкой силе. Marvel, DC, Activision. То есть они создают комиксы, они создают фильмы, где обязательно будет хороший какой-то добрый герой с американским флагом. А где наше это все?
Ну, я абсолютно согласен, нельзя сводить мягкую силу исключительно к пропаганде, тем более, что пропаганда, собственно, мягкой силой не является на самом-то деле. Вот это некий другой инструмент. Вот.
Но у нас сейчас, как говорят, все, что да, без ракет, без военных столкновений, все мягкой силой называют.
Ну, это да, это, кстати, тот же самый Джозеф Най придумал, который и мягкую силу придумал, в свою очередь, чуть раньше. Вот. А в этом смысле российская мягкая сила будет развиваться, но... Пока сравнивать объемы капиталовложений, которые, уж простите, уважаемые слушатели, мы опять про деньги.
Ну, так значит, вот, Сергей чтобы... прав, он говорит, надо сначала деньги, чтобы были, потом уже о мягкой силе думать, иначе вы просто не купите эту мягкую силу.
Нет, мягкая сила не такой дорогой инструмент, как казалось бы, тем более абсолютно прав наш слушатель, что на мягкой силе можно и нужно зарабатывать, в том числе на кинопродукции. Здесь вопрос просто в качестве этой кинопродукции. Вот, который сейчас не всегда у нас удовлетворяет тем или иным интересам. Ну, на мой взгляд.
Ну,
это мое личное мнение.
Я понимаю, я с вами согласен.
Ну, вот мое личное мнение из того, что у нас снимается, например, в том числе при господдержке, ну, процентов 20 хорошо. Но это, говорю, я субъективен.
Так почему?
В смысле. Слишком короткий период развития. Американцы тем же самым занялись, как мы помним, вот с самого начала. С 20 века уж как минимум. Вот один персонаж...
Так, может, не тягаться тогда с американцами, не лезть к ним?
А куда мы денемся? Куда мы денемся? Мы живем в очень высококонкурентном мире.
Или мы просто
если ты с татами уходишь, то, собственно, на этом бой заканчивается.
Сергей, видите, как получается? Дмитрий объясняет. Мы не то чтобы прямо говорим, что мы хотим лидировать в мире, но если мы вдруг перестанем пользоваться мягкой силой, перестанем в это вкладываться, перестанем осуществлять попытки развития мягкой силы, мы просто проиграем окончательно и станем ничем.
Значит, я провел бы разграничение довольно четкое между культурной деятельностью. Ее, безусловно, надо развивать, и государство должно ее поддерживать. Так что, когда мы говорим там про российские фильмы, там обучение русскому языку и так далее, так сказать, то у меня никаких возражений нет. У меня есть возражения против политической пропаганды, которая для, так сказать, развитых стран не имеет никакого эффекта. Она смешна и убога. То есть вот мы выбрасываем по 300 миллионов долларов в год на Russia Today, над этим Russia Today все смеются. Значит, потому что, ну, российский режим, он же эклектичный, он не имеет определенной идеологии, он не правый, не левый, значит, так сказать, не красный, не белый.
Но вы же правый либерал, поэтому почему нельзя российскому
режиму?
Это я, но
это не российский режим, да?
Послушайте.
А российский режим эклектичен. То есть, на самом деле, ему нечего пропагандировать, и всем, чем он занимается, это негативная эклектика.
Послушайте,
то есть,
Сергей.
То есть он облаивает развитые страны. Вот это чисто советская такая пропаганда, когда нам рассказывали, как в Америке негров линчуют, как показывали, что там негры, значит, где-то там под мостами спят и так далее. Да?
Ну,
то есть,
да.
Вот выискиваются какие-то отдельные, значит, негативные. Говорят, ой, какой кошмар, беженцы в Германии, а то, что в России не 1 миллион, а 5 миллионов таких товарищей, об этом, конечно, у нас молчат.
Я понимаю.
То есть вот эта негативная эклектика, она у западного зрителя вызывает исключительно отторжение.
Послушайте, Сергей, ну ваше описание России и мягкой силы России совпадает с вашими действиями в эфире. То есть я ничего не хочу сказать, я там не пытаюсь убить или что-то подобное. То есть получается, вы ищете негатив, при этом вы праволиберал, как вы сами, ну, сказали. То есть получается, что вот эклектика во всем, что ли? Так это значит хорошо, значит, все подходит?
Нет, я люблю Россию, я ее жалею, и мне очень жаль, что такая талантливая нация с таким образованным народом, которая по многим показателям, вот, например, по уровню образования, вполне находится на уровне развитых стран, и она, обладая такими огромными природными ресурсами, живет так бедно. Почему это происходит? А потому что, вот вспомните, был мультфильм про Винни-Пуха, там, когда он застрял, так сказать, вылезая из норы кролика, да, и он говорит, у кого-то слишком узкая дверь, на что кролик ответил, кто-то слишком много ест. Вот в России кто-то слишком много ест, и я скажу, кто это. У нас треть бюджета – это МВД, армия, спецслужбы. Из 16 триллионов рублей 5. Ну, при том, что занято вот в этих во всех структурах армия, спецслужбы, МВД, порядка 2 миллионов человек. Хорошо, с членами семей,
Сергей,
давайте 5.
Сергей, надо завести голосование.
А в России 145 миллионов человек. Угу. Кто-то слишком много ест.
Слишком много ест. Я понимаю, Сергей говорит, что кто-то слишком много ест, и мы заводим голосование. Вы считаете, что России нужно наращивать влияние мягкой силы, то есть наращивать инструменты влияния, что-то работать над мягкой силой, и пропаганду свою в том числе вести не только на Запад, ну и вообще в другие страны мира. Да, 134-21-35. России нужно наращивать влияние. 134-21-36. России нужно влияние сокращать. Потому что все равно это неэффективно, как говорит Сергей. Это не работает. Чё, зачем это делать? 134-21-36. Короче говоря, сдаться. 134-21-35. Нужно наращивать свое влияние. Влияние мягкой силы. Это Россия должна делать. 134-21-35. 134-21-36. Надо отказаться от этого, потому что все равно у нас ничего не получится. Примерно такая позиция.
Отказаться от политической пропаганды.
И да, вот от политической пропаганды. Дмитрий,
а культура – это пожалуйста.
Спасибо большое. Дмитрий, а если вот у нас, как сказал Сергей, много ест армии, у нас есть много ест МВД. Ну, же действительно, сократите армию, сократите МВД. Да и когда-то у нас вообще ракеты пилили в России и самолеты пилили. Мы, может, лучше заживем тогда?
А? Да, можно попилить все корабли на иголке. Есть такая страна, но у нас недалеко здесь, поблизости, да. Вот, они примерно этим занялись, ну и вот мы знаем сейчас, чем это закончилось. Это же тоже манипулирование цифрами. Военный бюджет строится не исключительно из зарплат тех людей, которые служат в армии. Военный бюджет строится из научно-технических разработок, из производства вооружения на российских заводах, на которые работают те же граждане Российской Федерации и получают зарплаты. Вот. Часть этих технологий потом уходит в гражданский сектор. Так что, в общем, здесь я бы не согласился. Не говоря уже о том, что вопросы безопасности в современном мире все-таки играют очень важную роль.
Важную роль, но тем не менее, 39% радиослушателей считают, что нам нужно наращивать мягкую силу, 61% считает, как Сергей говорит, не нужно наращивать, потому что мы все равно проиграем. А в интернете, то бишь в Телеграме, у нас голосование другое, 57% говорят, нужно наращивать, а 43% говорят против. Значит, вопрос действительно дискуссионный. Спасибо за программу.